Мы продолжим, а вот Бразилия насовсем попрощалась со своим единственным авианосцем. 3 февраля списанный ранее корабль был официально затоплен у побережья, как заверяют власти, с соблюдением технических требований, мер безопасности. Этот авианосец участвовал еще в ядерных испытаниях французских 60-х годов. Собственно, у Франции он был и куплен в 2000-м. Так, в тот момент ему было 40 лет. На Бразилии он проработал 18. Были планы по продаже Турции на запчасти, но от них пришлось отказаться из-за того, что на корабле предположительно обнаружили токсичные материалы, в частности, асбест. А вот теперь все это пошло на дно, опять же, по заверениям бразильских властей, с соблюдением технических требований и мер безопасности. Несмотря на это, международные и бразильские экологи бьют тревогу. Возможно, надо бить в тревогу и нам. Посмотрим, разберемся. С нами на связи капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Василий Алексеевич, что про этот корабль скажете? Французский, достаточно давний, теперь на Бразилию лет 18 проработал, теперь затопили. Что это? Будет ли Бразилия покупать какой-то новый, или что здесь главное?
Ну, главное в том, что де юре Бразилия вышла из стран, где в военных флотах которых находятся авианосцы. Их достаточно ограниченный круг. Вот, на пальцах можно пересчитать, в том числе и наша страна, потому что у нас Кузнецов в ремонте, но мы обладаем таким авианесущим кораблем, тяжелым авианесущим крейсером. Что касательно затопления, то, в принципе, такие корабли списанные, они обычно идут на иголки, на металл. Во всяком случае, это относится к нашим кораблям, которые массово списывали с советского военно-морского флота, обычно в Индию и так далее. Но сейчас они, наверное, признали это нецелесообразным. И на достаточно большой глубине, 5000 метров, его притопили. В принципе, практика такая существовала. Так, этими делами, в общем-то, и мы занимались, особенно вот в районе Северно-Ледовитого океана. Но это была такая история, 50-е годы, потом поднимали. Вот. Ну, лучше, конечно, самый лучший путь, это, конечно, отправить на разделку. Посчитали, наверное, что очень дорого. Mm-hmm. Вот. Индия далеко. Вот поэтому притопили.
Но были, кстати, готовы в Турцию ведь отвезти, правда, уже Турция отказалась.
Да, но у Турции свои дела, они, в общем-то, выходят на строительство достаточно больших сейчас кораблей, универсально-десантных, и корвету вот для Украины спустили на воду Гетмана Мазепу, свои амбиции, поэтому они посчитали, что им это нецелесообразно, я думаю.
Василий Алексеевич, а сколько такой корабль сейчас, уж простите, стоит? Я к тому, что Бразилия, если вдруг, понятно, что в стране достаточно проблем, в том числе финансовых, но если вдруг захотят покупать новый, грубо говоря, кто продавец и сколько это может стоить?
Ну, сейчас, да, в настоящее время атомный авианосец, конечно, невозможно, но, в принципе, это могут построить те же англичане, они вот два авианосца вымучили со всякими недостатками. Но, тем не менее, это очень дорого. Даже для Бразилии это лидер экономики Латинской Америки. Но это миллиарды и миллиарды долларов. Это ж мало того, что построить. Надо поднять на крыло морскую авиацию, палубную авиацию. Это самолеты. Хотя бы там 20-30 единиц. Я не думаю, что это большое водоизмещение будет. Это в основном-то дело престижа вот такой страны, как Бразилия. А на самом деле, вот если обзор делать военных флотов Латинской Америки, то, как ни странно это, самый современный военно-морской флот, военно-морские силы с современными кораблями – это Чили. Там и фрегаты, там и подводные лодки, достаточно французские современные фрегаты новые, он скомпонованный. А по численности, конечно, Бразилия идет на первом месте. У них есть и 6 подводных лодок, и фрегаты, и корветы. Но тоже достаточно старые. Это немецкие лодки уже прошлого века, причем 80-х годов. Аргентина тоже достаточно обвешала. Мы знаем, как погибла аргентинская лодка от старости. Так, вместе с экипажем ее разорвало в Атлантике на глубине, там, большой глубине. Вот. Ну, вот в такой пул входит еще флот Венесуэлы. Там есть и подводные лодки, и фрегаты. Ну, где-то так. Бразилия, кстати, амбиции ее в другом проявляются. Они собираются строить своими силами фрегаты, причем в этом десятилетии. Это уже бразильские типы фрегаты. И строить свою национальную атомную подводную лодку. Но это будет уже, наверное, в следующем десятилетии. Во всяком случае, проекты есть, деньги выделены. Вот такие у них амбиции. Насчет авианосца, я думаю, маловероятно.
Ну, то есть
покупать сейчас, в принципе, не у кого.
Ага. Вот. Да, а я вас правильно понимаю, что, по сути, в Бразилии пересмотрели как-то свое вот реально состояние с точки зрения прагматизма, что авианосец, опять же, как вы сказали, это больше такая для репутации, да, для галочки, нужно что-то прикладное.
Да, я думаю, они пересмотрели вот, позицию в сторону фрегатов, это корабль дальней морской зоны, в сторону вот, подводных лодок, в том числе, вот, включая атомную компоненту, корветы. У них достаточно мощный корпус морской пехоты для такой страны, 15 тысяч человек, дивизия морской пехоты есть. И высадочные средства есть, там десантные корабли, по-моему, даже универсальный десантный корабль-док. Вот в этом направлении будет развиваться. А это не амбиции Китая, естественно, и той же Индии. Вот. Но достаточно же ведь большая черта береговая. Поэтому вот так. Я думаю, что сейчас им не до авианосцев, но и они пересмотрели. Uh-huh. Вот для того, это большие деньги для даже для такой старой посудины, как вот они затоплены.
Ну, да. А какова угроза морская для стран Латинской Америки, для Южной Америки? Вы перечислили, в принципе, да, все страны с выходом в море, причем там с достаточно непродолжительными, а такими памятными войнами, которые в том числе на воде велись. Я там в свое время зачитывался.
Фолкленды, Аргентина с Великобританией, вот такой самый большой конфликт.
Это совсем недавно.
В принципе, английский флот, в общем-то, справился, но тем не менее Аргентина смогла потопить под тем временам новейший эсминец Великобритании. Шеффилд, он ушел моментально на дно. Но англичане первый раз атомной подводной лодки утопили крейсер «Бельграма». Это единственный случай за все время, когда атомная подводная лодка многоцелевая топит надводный боевой корабль. Но, тем не менее, англичане смогли экспедировать туда и авианосущие корабли, собрали все и нанесли поражение Аргентине. Это так. Вот, исходя из этого, надо... Я думаю, это прежде всего защита своих территориальных вод. Это прежде всего, тем более таких стран, как Бразилия, да и Аргентина. Вот. И Чили протяженность черта-то огромная, она тонкая полоска суши, но на самом деле достаточно на тысячи и тысячи идет километров. Угу. Поэтому там тоже очень большое внимание уделяют военно-морскому флоту, сеть целая развернутая военно-морских баз и достаточно современные военно-морские силы. Компактные, небольшие, но эффективные.
Василий Алексеевич, спасибо вам огромное за такой подробный рассказ о больших кораблях, о том, в каких именно кораблях какая страна нуждается, действительно тоже очень важно. Василий Дандыкин на радио «Спутник», а мы продолжим с председателем Российского экологического общества. Рашид Исмаилов с нами на связи. Рашид Айдынович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Рашид Айдынович, убеждает бразильское правительство, что технические требования, меры безопасности соблюдены. Насколько здесь можно доверять в полной мере?
Да нет, доверия нет, конечно. Я сомневаюсь, что кто-то просчитывал серьезно экологические риски. Это с учетом такого объема и такого класса судна, это большая-большая работа, которая стоит денег. Я думаю, что и пошли по простому пути, глаз долой и сердце вон. И 350 километров, как вот и сообщает информационное агентство, что на таком расстоянии затоплено судно, это ни о чем. Это ни о чем, и риски, на мой взгляд, значительные. Единственное, что, конечно же, это не сейчас, и не через неделю, не через год. Как показывает практика, все это проявляется через 10 лет начнет, угу. Когда начнет все гнить, когда начнется коррозия. И вот тогда мы увидим уже и все, что там, и таблицу Менделеева, вся, которая пойдет в водные объекты, и топливо, остатки, ГСМ, безусловно. То есть там вредителей полно. Там есть чему опасаться.
Рашид Ильич, а что самое опасное здесь? Потому что действительно и коррозия есть, и остатки топлива есть. Там вот что-то еще от удара одно может взять и развалиться сразу же. Что самое здесь опасное будет? Зачем? Ну, надо было бы доследить.
Ну, разумеется, но боевой корабль, я не специалист, как предыдущий вот коллега в
военном... Но там военный эксперт, да, все серьезно.
Мы предполагаем, что там есть материалы, которые используются при вооружениях и, наверное, какие-то сопутствующие вещи. То есть с точки зрения химии и с точки зрения опасности веществ, это высокий уровень. Еще раз повторю, электроника, которая там напичкана, электроника вообще у нас токсичная история. А там такие объемы сколько там проводки, сколько там всего. То есть на уровне обывателя это, мне кажется, такая очевидная прям история. Здесь экологам быть не нужно, чтобы понимать риски очевидные.
А были прецеденты из недавнего такого, чтобы вот прямо упомянуть, рассказать, где был пример с точки зрения, возможно, удачного или неудачного затопления?
Затопления нет, но, Алексей, я бы немножко по-другому вопрос поставил. А как практика-то вообще существующая? Какая практика? Мы, кстати говоря...
Я с этой точки зрения и спросить, чтобы можно было, например, сравнить, да, как оно было.
Нет, у нас сейчас идет обратная история в России. У нас есть такой проект «Генуборка» в нацпроекте «Экология». Мы поднимаем сюда, все, что за десятилетие было затоплено. Это представляет ценность, угрозу, конечно, экологии, но и экономическую ценность. И есть тренд, который сейчас на подъем. Поднимаем, режем, утилизируем и продаем. Вот тоже здесь бизнес-вопрос тоже важный. Странно, почему коллеги не просчитали, это же большая доходная часть. У нас, кстати говоря, китайцы с большим удовольствием покупают металлолом и все, что остается. ДФО у нас до 2024 года на 200 судов мы должны поднять и утилизировать. Вот такая работа ведется. Алексей?
Да-да-да, слушаю вас. Я хотел как раз что-то уточнить. У нас остается минутка без небольшого. А какие-то службы по очистке океана, очистке моря, они оперативные, они есть, адекватные, ну, как сказать, и современные? Учитывая, что вот утонуло, значит, следить-то должны. К кому обратятся, чтобы подследить, подчистить, так сказать, хвосты?
Алексей, здесь вопрос, кому территория чья и чья это акватория, а зона ответственности. Таких служб нет. Есть, конечно же, структуры при Организации Объединенных Наций, но это только вам дадут рекомендации и скажут, что делать. А ведь затратная часть очень серьезная. Кто за это заплатит? Вот кто заплатит? Вот это вопрос спорный, и здесь судебные процессы есть, есть уголовные дела, когда признаются виновными в намеренном причинении вреда, экоциду, так называемому, объекту. И мы еще не знаем последствия, кто их нам просчитает.
Ох, это правда.
Да, это сколько погибнет там млекопитающих, там еще. Ну, то есть.
Причем что сейчас, что через какое-то время, как вы очень метко подметили. Да. Рашид Айдынович, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Рашид Исмаилов в эфире «Радио Спутник» прокомментировал затопление бразильского авианосца.